Митрополит Сергий Страгородский, кормчий корабля церковного. Первый пункт. Развитие григорианского раскола. Двоеточие. Первофевральская резолюция митрополита Петра. В скобочках 1926 год, 1 февраля. Первофевральская резолюция 26 года митрополита Петра. Точка в том же пункте. Проект создания коллегиального церковного руководства. Коллегиального в кавычках. Точка в том же пункте. Вопрос о церковной соборности. Второй пункт. Диалог двух первоиерархов. Двоеточие. Петра и Сергия. Июнь 26 года, там точка, с большой буквы, в том же пункте. Июнь 26 года, уничтожение первофевральской резолюции. Третий пункт. Послание митрополита Петра от 1 января 27 года тире приговор григорианскому расколу. Точка в том же пункте. Середина 28 года тире григорианский раскол без Григория. Точка в том же пункте. Заключение. Проводим горизонтальную черту и проставляем. Историосовский анализ, двоеточие. Почему Господь попускает бурю напасти кораблю церковному? Вопрос тире. К вопросу о церковно-государственных отношений. Итак, друзья мои, я вам показываю, что полная замутненность церковного сознания была во весь синодальный период, была вот в 20-е годы, которые мы изучаем сейчас, и продолжается сейчас. То есть именно в потемках мы тыкаемся в разные углы, но потемки остаются. Итак, мы обращаемся буквально, то есть, так сказать, к последней точке. Сергий сразу же, еще в январе 26 года, применил против этих самых бесчинников, нарушивших всякую церковную законность, применил против них 11-е правило Антиохийского собора и запретил их в священслужении. Совершенно естественно, но он был выдающимся канонистом. А теперь наше дело будет понять и раскольников изнутри. Так же, как мы в свое время попытались понять большевиков, так же, как мы в свое время постарались понять и иммигрантов на их Карловацком соборосборище, точно так же нам предстоит понять вот этих несчастных, вот которые сначала, значит, в декабре 25 года сварганили Малый Донской собор, а теперь изо всех сил норовят коллегиально возглавить церковное общество. Казалось бы, ну что тебе больше всех надо, что ли? Сиди себе на епархии. Но это, друзья мои, сейчас. Попробуем рассмотреть вот, ну, изнутри, если угодно, социальной психологии, изнутри предыдущей истории церкви, изнутри церковного, пусть замутненного, но все-таки церковного собрания, все-таки законно поставленных архиереев. Откуда это все взялось? Ну, если мы, кстати сказать, очень рекомендую книга митрополита Иоанна Снычева «Церковные расколы в русской церкви 20-30-х годов 20-го столетия». Это его неосуществленная магистерская диссертация, не переделанная, а просто наскоро опубликованная еще в 92-м году, то есть 10 лет назад. Она издательство сортовало, 93-й год. Да, сортовало. Что? «Царское дело», то, что публиковало «Царское дело», не име... он такой же автор этой всей макулатуры, как и мы с вами. Его, то есть вещей, заведомо ему принадлежащих, только две. Вот эти вот самые церковные расколы, и затем книга, посвященная его учителю, она так и называется, «Митрополит Мануил». Вот это его. Остальное он к этому делу, я вам говорю, не имеет никакого отношения. Сортовала. Карелия, да. Вам приписан. Понятно, понятно. Ну так вот. Во-первых, нужно понять. Вот в своих заявлениях вот эти несчастные люди, значит, в час, то и дело склоняют слово «каноны», «церковные каноны», «канонические основания» и так далее. Так вот. Церковно-каноническое право в духовно-учебных заведениях практически не преподавалось, его никто не знал. Лучшие канонисты в России, как правило, миряне, вот типа профессора Троицкого. Канонистом считал себя Антоний Храповицкий. Но именно потому, что он, так сказать, понимал окружающее невежество. Поэтому не рассчитывал, что его кто-нибудь разоблачит. И, наконец, канонистом был Сергий Страгородский. Это была настолько белая ворона, что даже уже когда его похоронили, когда уже выходил вот этот вот труд, посвященный его памяти, патриарх Сергий и его духовное наследство, то, ну, коллективная монография, по сути дела, то авторы отдельных статей с некоторым неизбывным удивлением повторяют, ведь он был великим канонистом. То есть, действительно, вот что за феномен такой, что за чудеса в решете. Так вот, то есть, прежде всего, канонов не знали церковных. Это мы сейчас говорим о 20-м годе, а воспоминания про Сергия в 47-м году. Нет. О среде, которая сложилась в 18 и 19 веках. Весь синодальный период был, безусловно, наглым попранием церковно-канонического права, но и в допетровской Руси их тоже никто не знал. Конечно, в Допетровской Руси церковных канонов тоже никто не знал. Но там верили все-таки Константинополю, что канонический свиток вот они должны держать крепко. Это тоже далеко не всегда было так. Единственное, что они видели, так сказать, простым взглядом. Во-первых, что никакого поместного собора собрать явно не удается. То, что их собралось 10 человек в Москве, это не более как архиерейский между собойчик. И то, обратите внимание на принадлежность, так сказать. Это все архиереи, большей частью викарные, и за исключением 3 человек все бывшие. Бывший Егорьевский, бывший там Симбирский, бывший еще там Булычев, например. Что это значит? Это значит, что люди были властями лишены кафедр и выгнаны. А затем, поскольку они были выгнаны с кафедр, но не арестованы, то они как-то ищут возможность, значит, куда-то все-таки приткнуться. И поскольку привыкли уже, что вся власть у государства, и они, это они все видели и в синодальную эпоху, то они решили выслужиться перед этим государством. Нет, к сожалению. К сожалению, нет. Так, голубушка, это не сговор. Это не сговор, а вор. Я был хороший и буду хороший. Вы можете на нас положиться. В своих документах они даже государство всегда пишут с прописной буквы. Так, дорогой мой, их собрали, согласились. Во-первых, никто их не заставлял соглашаться. Вот. По любви, только какой. Так вот. Вот именно, какая вышла. Так вот, да, во всяком случае, во-первых, это по большей части люди без мест оказавшиеся. И вот они получают от властей, значит, справочку регистрацию. И еще ведь надо иметь в виду, все-таки бесспорной фигурой и для них был патриарх Тихон. Если они его легали, то уже после его смерти. Именно потому, что все общество верных взирало на Тихона действительно как на отца. И больше, на отца и духовный светоч, и вообще, что в нем одном заключается православие, так прямо и говорили. А такого авторитета митрополит Петр уже не имел. Все помнили, что он и пострижен-то всего в 17-м году, и стало быть то, что теперь называется выдвиженец. И затем митрополит Петр назначает себе заместителя, то есть фактического предстоятеля церкви, одной своей бумажкой, так сказать, росчерком пера. Я специально в свое время посвятила целую лекцию вопросу о местоблюстительстве, то есть положению, хорошо разработанному положению собора 17-18 года о церковном возглавлении, как раз вот о местоблюстительстве патриаршего престола. Как раз там специальный пункт, что если предстоятель церкви физически лишен возможности управления, то есть арестован, сослан, посажен и так далее, но жив, то он единоличным распоряжением назначает себе назначает себе заместителя, который воспринимает в точности весь объем его прав и обязанностей. Вот этот соборный акт практически до сознания многих не дошел. Фактически для них было понятно, во-первых, то, к чему они привыкли с детства, что церковь оперта на государственную власть. Во-вторых, что их много. И вот это коллегиальное руководство они и называют соборностью, то есть полная путаница понятий среди как раз архиерейского чина. Собор... Конечно, искренне. И еще уже просачивалось уже как побочная мыслишка. А чем мы хуже? Это, поверьте, очень распространено. Но именно как соблазн.
Ну, это же как
удобно
получается.
Да. Так вот, получилось так, что, на Сергии они наткнулись, конечно, как коса на камень, и сразу же его возненавидели. То есть восприняли так, как главное препятствие, как кость, да, тоже искренне возненавидели, как кость в горле. И куда бы ее, значит, это самое вырвать? Дальше что? Сколько там епископы? Сколько угодно. Ой, голубчик, вам и не то еще придется.
Один пример за другим идет.
Вам придется и не такие вещи в голову уложить. Ничего страшного. Но вот имейте в виду. Вам придется и не такие вещи в голову уложить.
Ну, действительно, синодальный период был долго, да?
Долго был, да.
Я Михайловна, а Тихон, до того, как патриархом избрали, он какую долго в церкви исполнял?
А, очень хороший вопрос. Тихон был фактически, долго был малоизвестен. Он же в 98-м году поехал в Америку. Это его первая кафедра самостоятельная. Перед этим он был викарным. Поехал в Америку и пробыл там до 1907 года. Следующая его
кафедра... Что он там делал в Америке?
Как? Североамериканской и аляскинской.
А, это когда русская Америка была?
Да. Америка была самостоятельной, но церковно это был даже не экзархат. Тихо. Это был даже не экзархат, это была всего лишь епархия. До 7-го года, 1907-го. Ну, еще там, нет, еще там было много, но дальше. Да. До 1907 года, далее его следующая кафедра Ярославская, следующая его кафедра Виленская и Литовская. Вот уже будучи Виленским, он был постоянным членом Синода, но недолго, с 14 года по 17. И вот уже как постоянного члена Синода, уже на объединенном епархиальном собрании, уже во время временного правительства, его избрали, так сказать, по древнему чину, на кафедру митрополита Московского. И уже с кафедры митрополита Московского он был избран патриархом, священным жеребьем. Так погодите, она стала переместилась в Вашингтон. Она, да, но законную автокефалию она получила. Погодите, мы все это будем проходить. Да, законную, но забегая вперед, скажу. Законная автокефалия была ей дарована в 1971 году на поместном соборе Матери Церкви, то есть Русской Православной. А все эти самые, вот вся предварительная работа была, прошла и была закреплена заседанием Синода в апреле 70-го года, то есть перед самой смертью патриарха Алексея I. Работа была взаимная. Довольно, так сказать, активным деятелем вот по подготовке был, например, протоиерей Иоанн Миндо. Это со стороны Америки. Чин службы? Ну, где-то сидят, где-то стоят. Подождите, друзья мои, имейте терпение, доживем и до Америки. Америка будет у нас, точно. Так вот, сейчас цепляется и правильно делает. Так вот, теперь так. Действительно, действительно привыкли за 200 лет. И отучиться предложено было за 4 года, фактически. Потому что еще, пока шла гражданская война, тоже возникали всякие временные автокефалии, потом они постфактум были узаконены, то есть тоже все еще шла вот какая-то такая круговерть. Настоящее, наконец, вот такое правильное церковное устроение, это уже с начала 21 года, а на Благовещении 25-го скончался патриарх Тихон. То есть ровно 4 года. Итак, они не просто пренебрегли прещением со стороны митрополита Сергия. Они по существу не понимали, что это такое. 28-му апостольскому правилу их никто не учил. А говорит оно следующее. Аще кто епископ или пресвитер или диакон праведно заявные вины извержены, дерзнет коснуться служения, некогда ему порученного, таковы совсем бы отсечеться от церкви. Вот это разговор. То есть, если человек запрещен в священнослужении, он должен этому благоговейно подчиниться и ждать решения своей участи от высшей ли инстанции, от собора ли архиерейского, от большего собора и так далее. Но не только благословляющие, но и запрещающие слова церкви наделены действительно великой благодатной силой.